Уважаемые братья и сестры, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева отвечает на вопросы радиослушателей о созависимости.
Третий вопрос. Можно ли помочь избавиться от созависимости другому человеку? Сын уже взрослый, 33 года, но без ума от мотоциклов, даже семью заводить не хочет, так как уверен, жена будет против его увлечения, а женщин, искренне любящих мотоциклы, он не встречал. Ну, вот это письмо, мне кажется, мамы, которая сама одна воспитывала сына. Я, может быть, ошибаюсь, но вернее всего, что так. Или бывает, что семья по анкетным данным полная, но папа где-то в стороне. Вот давайте представим из кинофильма, там «Дюмуля», «Подкидыш» фильм называется, где Фаина Раневская играет такую доминирующую властную женщину, а рядом у ней муж. Вот если представим, у них родился сынок, то эта мама, она бы все заполнила педагогическое пространство своей персоной. Муля там бы где-то в углу сидел, читал газетки, решал бы кроссворды, вообще тише воды, ниже травы был, потому что с ней спорить нельзя. И он бы ребеночка отдал на откуп воспитания этой мамы. Часто я тоже вижу это. Поэтому, а где мужчина может себя проверить еще? Что он настоящий мужик, что он воин, экстремал. А в войне, когда пули летели, а когда в армии «Комбат, батяня» песню поет, да? Где серьезное физическое напряжение, эмоциональное напряжение, плечо должно быть. Парень садится на мотоцикл и мотается, а ему жениться не надо, ему хорошо с мамой. Мама все проблемы его решает. Ну, включая сугубо мужские, может быть, там где-то мотоцикл или что-то еще, не будем это смотреть. Значит, он это все, его удовлетворяет это. А женщина, которая будет вместе с ним на мотоцикле разъезжать, а разве мама допустит такую невестку? Ну, отойдем от этого письма, да? Если он вдруг будет делить свою жизнь с какой-то другой женщиной, мама ревностно будет всячески отстаивать свое право на первенство. Поэтому 33 года. Сынок, вот порог, 7 дорог, живи как хочешь, ты уже взрослый. Я наблюдаю в одной семье, вырос взрослый сын уже, ну, лет 18. Ну, бывает, как... раньше-то ведь женили рано детей, сыновей, чтобы без блуда не искушал. И потом посмотрим, 14-15 лет, парень заканчивал ремесленное училище, он сам себя мог прокормить. Это уже мужик был, мужчина, который кормилец. Он приходил и приносил маме первую зарплату. Мама, отец и мать, вот с каким самоуважением это он делал. Сейчас 20 лет, 25, учится в институте, век растягивается, детскость растягивается, в 25 учится, в 27, да еще и детишки уже идут. Ну, возраст-то подпирает, в 50-то лет детей не заводят. Ну, там некоторые люди публично пытаются-то показать, что-то хорошо, но это неправильно вообще-то. Молодые родители должны иметь детишечек, здоровых, красивых, сильных, как они сами. Вот. И тогда, когда сейчас, молодой человек вырос, у папы дом есть, мама с папой есть, хлебушка есть, все есть. Приобретает первый сексуальный опыт. С кем? С зрелыми женщинами, у которых уже есть ребенок, например. Это довольно частая история такая бывает. Почему? Этому мальчику нужна мама. И родители, например, вот я, дальше продолжать держать сына в доме или выставить за дверь? Выставить за дверь. Ты принял сам решение, игнорируя советы отца и матери, да? Здесь ты самостоятелен. А чтобы прокормить семью, а где я деньги возьму? А на что я поеду в город, в институт учиться там и так далее? Ну, милый мой, ты уже взрослый. Ты пытаешься создать псевдосемью, это не псевдо, это псевдосемья. Но, Бога ради, решай свои проблемы сейчас. Птица-то птенчиков выбрасывает из своего гнезда, когда они уже научились летать, а мы все их продолжаем держать и кормим, а потом стонем и жалуемся, какие неблагодарные дети, и последнюю пенсию мамы отдают, и бабушке, и так далее. А зачем? Это дети никогда не научатся самостоятельно летать вот в этом пространстве. Мы за них все это делаем. И получается, мы ропщим, недовольные, и мешаем детям повзрослеть. А они не хотят. Очень комфортно и хорошо.
Вот эта история с мотоциклами, там созависимость у обоих?
Ну, конечно. Маме дорог сыночек, ему 33, возраст Христа. А сыночке же надо же как-то сказать, что он все-таки мужчина. Он где-то на другом. Ну, такие пацанские, да, вот подросток. А я на зло буду там, а ты думаешь, что я маленькая, я уже большая, он как гоняет там. Кто-то говорит, а я сейчас водки напьюсь, попробую первый. Ну, когда подростки, да, вот экспериментального. Вот здесь нам острые ощущения нужны. Мужчины, они жили в острых ощущениях. Это же воины были всегда. На охоту когда ходил. А сейчас этого нет. У нас дистиллированная, как дистиллированная, у нас началась жизнь такая. Все уютно, все хорошо. Вот сегодня мы разговаривали с молодым человеком, который обеспокоен вот состоянием нашего физического здоровья у подростков. И анкеты просматривали. Там вот что нужно для счастья. Вот там здоровье не входит в разряд приоритетных ценностей. А нам его не надо, когда нам 15, 16 и 20 лет. Почему? А я потрогала сейчас, ну, сейчас я нарицательно. Молодой человек или юноша потрогал батарею холодную. И начинаем отпускать там ругательство в сторону ЖКХ. Опять они там плохо топят. А если бы он жил в деревне, этот парень, ему надо было расколоть поленницу дров, сложить 4 куба, привезли дров, или дали делянку. У меня есть такая семья трудовая очень. Они поехали делянку, выбрали деревья, спилили. Там все это складывают, все дружно. А вот тогда физическое здоровье надо. Чтобы рученька-топор-то у тебя не выпал из рук. Да еще и помахать им надо, когда он не 1 килограмм весит. Или забить сваю надо там, или еще что-то тяжелым. Труд должен быть, нужно физическое здоровье. А в городской квартире нам его, в общем-то, не надо. Можем сидеть в мягких креслах. То есть объективно все нужда у нас удовлетворяется, ну, специальными службами. Это потом уже от гиподинамии, по малоподвижного образа жизни, начинают ноги болеть там, скрипят позвоночник хондрозом там и так далее, гипертония. Но мы сами это сделаем, уже не двигаемся почти сейчас. Очень мало двигаемся, много кушаем, развлекаемся и мало двигаемся. Вот поэтому нет, им очень даже хорошо получается. Глубины себе подумать, какие выгоды. Задать вопрос, на листочке можно. А какие плюсы я имею, ну, вот живя сейчас с мамой на одной жилплощади, посчитать плюсы, а какие минусы и маме, какие плюсы я имею. И мне кажется, что в данном случае маме было бы спокойно, если бы сынок ни на каком мотоцикле не ездил, не рисковал своей жизнью, безусловно, а рядышком бы сидел дома, там, ну, книгу читал, в компьютер играл, может быть, что-то еще делал, был бы жив, здоров, невредим, а маме было бы спокойно. А вот спокойно другой маме, у которого сыну 33 года, и он сейчас в горячей точке, защищает нашу родину. А таких точек много у нас. Я недавно, буквально 2 недели, ну, 10 дней назад, я была в селе Абрамово. Там восстанавливается храм, собор Введения Пресвятой Богородицы. Служба была, деревенские не очень. В общем, там была я, моя знакомая, женщина на клиросе пели, настоятель храма, отец Сергий, и еще монах. 5 человек. И вдруг я вижу в этот храм, который еще только восстанавливается, к сожалению, руками узбеков, не русский, не православный восстанавливает. Вот. И зашел парень, упал на колени. Он не обращал внимания, смотрит на него окружающие, не смотрит. Он, видимо, в сильном волнительном состоянии был. Потом мне говорит, а где я помогу положить жертву? От него слегка пахло вином, он был выпивший. Но не от того, что он пьяница. Я говорю, ну вот можно, а у него там в руках мелочь была. Я говорю, ну в кружку положите, а вообще сходи, исповедуйся, вот там батюшка. Тем более никого не говорит, нет, не готов. Я, говорит, неделю назад приехал из Дагестана, и через неделю опять еду. Я не знаю, в каком кошмаре он был, но это воин, если он там воевал, в горячей точке. Сейчас неспокойно, как кипящий вулкан у нас в Везувии. То там выплеснет магму, то там выбросит, то еще где-то. Этому парню лет 30-33. Я думаю, что его мама тоже беспокоится, если он идет в горячую точку воевать, защищать нас. А второй катается на мотоциклах, развлекая, получая удовольствие. Как сельский подросток. Вообще в селе, там вот, в сельском месте любят гонять на мотоциклах, чтобы он еще гудел, трещал или что-то еще. Вот молодому бы человеку, если бы отправиться с байкерами нашими в защиту православия, вот, от Калининграда до Дальнего Востока, я бы это приветствовала тогда. Вот. Мужчина должен расти в острых ощущениях, в преодолении себя, А сейчас, когда как каша манная расквашенная, сам-то труд только ведро мусорное вынести до мусоропровода, это 3 метра пройти от квартиры, за хлебом сходить.
Без настоящего отца ни хороший мальчик не получится, ни девочка.
Ну, и отец, который тоже физически работает. В саду пошли, если сад есть, сколотили там туалет, там что-то еще сделали, отремонтировали утюг. Папа делает, сынок рядышком, подзатыльник даже может получить, если там отвертку спутает со стамеской или что-то еще, хотя они внешне бывают похожи. Вот. Тогда, знаешь, что это настоящая мужская работа. А так кисель получается, не мужчина растет. Считаю себя созависимой. Четвертый вопрос. Можете ли мне помочь? Как вас найти? Ну вот, это да, уже телефон, если что, возьмете. Я не рекламирую. Захотите, найдете. Телефон не даю. Кто захочет, тот найдет. Значит, тут надо, конечно, это не одна встреча, не одного раза. Значит, нужно несколько встреч длительных. У некоторых бывает сильнейшая психотравма, надо проводить, специальные технологии использовать, потому что кровоточит вот эта ранка, медленно, тихо, но она болит. Вот, поэтому должна быть вот так же, как мы же, когда заболели, в больницу идем, мы же сами не вырываем себе зуб, а идем к стоматологу. Еще, значит, есть вещи, которые надо решать профессионально. Детям нужно повторять по 100 раз пятый вопрос, чтобы они приучались к порядку. Например, а мужчины как дети, к тому же они любят снисходительно посматривать на женщин. Поэтому если женщина созависимая хлопотунья или все время жужжит у мужа над ухом, это, по-моему, им спокойнее, чем разумное безразличие. Оно их насторожит. Вдруг жена поумнела, а это не порядок. Вот знаете, а вы понаблюдайте за этими женами, которые хлопотуньи. Сколько они энергии сдергивают с мужа, я это наблюдала. Она подошла, она подала ему чашечку, она ему подала туфельки, она его погладила, она что-то еще, и она от него ждет постоянно знаков внимания, он уже плечиком, вот уже устал, потому что вот она все время вторгается в его пространство. Она созависима, да. Она вот полностью погрузилась в мужа. При этом смотришь, он с работы не может устроиться, что-то еще, такой мямля. Ну, есть у меня такие знакомые. Вот. Ну, а мы же говорили с вами, есть 3 модели. Беспомощный ребенок или жертва, который ищет такую хлопотунью маму. И на самом деле они вдвоем довольны. Но если посмотреть с точки зрения вот, того, что Господь вложил этому мальчику, когда он был зачат, кем он должен быть? Он, может быть, должен быть директором завода. Может быть, еще как-то вот вырасти и в социальном плане, и над собой подняться над своими слабостями. А он вот так, как и из этих пеленок не вылазит, вот из ее объятий, из ее хлопотливых рук и так далее, и на самом деле не растет, а потом бутылку начинает смотреть. А если жена вдруг ушла из жизни раньше его, а он привык, что он пришел, и все рядышком здесь, такой беспомощный ребенок, играет роль ребенка, на самом деле манипулятор. Вот я такой уродился, вот я такой бестолковый, вот я такой-такой. А жена хлопочет. Вот. А если, не дай бог, он уйдет из жизни, а центр вселенной был для нее, это он, такой беспомощный, глупый, бестолковый, и она не знает, куда себя потом деть. Жизнь потеряла смысл. И неравнодушие. Вот у Владимира Леви есть одна из книг. Вот нам Господь нас, вот женщин так создал, что Он очень много нам дал вот этих нюансов эмоциональных, выражения своих эмоций, своего отношения. Мужчины, они другие. Поэтому с нами, женщина, сложно. Если женский коллектив и мужчина начальник, ой, нужно, наверное, каждый день ему гимн петь. И давайте орден за неделю прожитой проработы успешно в таком коллективе. Если батюшка в храме, и он окружает одни женщины, бедный батюшка, зажужжат. Вот у нас столько много вот всего, вот этих всякие нюансы, нужно уже разбираться, их анализировать, отслеживать. Мы друг другу это все рассказываем, переживаем. Мужчины прямолинейнее, проще, у них проще жизнь. Мы ее сами, женщину, усложняем порой. По тщеславию, по гордыне, ну, по многому чему. Так вот, если вдруг женщина хлопотала не от того, что она заполняла, а просто ей долг говорит, вот надо сегодня сделать там, ну, пирог состряпать. у мужа сегодня ответственное там совещание или так далее. Возможно, он придет уставший, более уставший. Где-то на сердце чувствует, что у него неприятности на работе. Мужчины об этом не любят, говорят. И сердце говорит, надо состряпать пирог. Ну, хоть как-то немножечко приукрасить его жизнь. Что-то принести ему. При этом ничего ни вслух не говорить. Его любимый пирог. Это одно. А если я все время это готовлю, потому что он придет любимого пирога не увидит, устроит сцену мне, скандал, поэтому лишь бы не жужжал, лишь бы не... Поэтому я буду пирог сейчас делать. То есть я боюсь на самом деле ссоры. Какого-то... Сегодня муж на тебя может покричать, ты боишься. Завтра такой человек в автобусе может, ты не сможешь сказать хулигану достойное слово. Ты каждый раз дезертируешь, боишься, трусишь. Вот. Лжешь, обманываешь себя, окружающих людей. Матеряться в автобусе, едем и слушаем, как эти матери, ну что скажешь, вот так, сынок? Ну, достойное слово сказать. Мужики тоже мужчины едут сейчас, но тоже закрывают глаза и уши, и это вот брань звучит у нас вот в общественном транспорте. Вот. Сдезертировал себе, скажи, я струсила сейчас, не сказала достойное слово, не защитила русский язык. Так вот, если вдруг жена была такая разумная хлопотунья, вот я сказку говорю, там Марья искусница, царевна лягушка. Нам в сказке не написано, что царевна лягушка, вот она ночью ткала ковер, при этом делала ремонт, евроремонт, при этом еще что-то делала, посуду нет, она только ковер ткала ночью. Ванечка в это время спал, она не разбазаривалась на 10 функций. У нас часто бывает, мы столько по амбициозности, столько много берем функций на себя, что Господь нам говорит, хлопочешь больше, чем надо для спасения твоей души. Одно дело, когда тяжело больной, надо менять повязки, там надо вот это все делать. Раньше повязки еще бинты стирали, сейчас все готовое. Вот другое дело, когда больной ребенок, тяжело больной старик, ничего не скажешь, надо вымыть там, чтобы хлорка все обработана, продезинфицировать, работы много. Но тогда не надо пироги этой женщине в эти дни делать. Пусть даже и попросят близкие. Ребята, бабушка сейчас больная, главнее, вот это я буду делать. А пироги в другой раз когда-нибудь. Это. Вот надо отделять зерна от плевел, главное от второстепенного. С точки зрения христианства, служение ближнему. Чему я сейчас служу, боясь больного, своего, ну, допустим, сердитого мужа? Чтобы ссоры не было. Чтобы он так... Я, в конце концов, он хулиган домашний. И я молчу, ничего не рассказываю, пытаюсь ублажить все его капризы. А в это время, может быть, он пришел со свидания любовного, мы же не знаем. И под шкуру лезет, под кожу лезет. Не так посмотрела, не то подала, что-то еще. И вот натрепещет перед ним. И такой сценарий и выстраивается. Грозный муж, который постоянно недоволен жизнью, критикует ее и так далее. А она всячески старается. Зачем тебе нужна похвала его? Ну как же, мы же муж и жена. Мы же должны, кто написал вам заключение такое, что он тебе должен с утра до вечера говорить комплименты и ласкать, и говорит, какая ты прекрасная роза у меня, как маленький принц, допустим, в сказке маленького принца. А где ты выдавал, что ты написала с утра до вечера, должна трепетать перед ним и ублажать каждое его желание? А часто желания бывают просто капризные, просто мы используем других людей. Научиться людей, когда вас используют для своих целей, сказать нет. Вот это я буду делать, а это не буду. Это неравнодушие. Это умение сберечь свои ресурсы. Если у меня сейчас, опять говорю нарицательно, больная мама, то все силы пойдут на маму. Надо достойно помочь, чтобы мама ушла в мир иной. Вымоленная нами, сама молилась, ухоженная, незапущенная бабушка эта. Тяжело ухаживать. Муж может там возмущаться-то и там, потому что привык, что в центре внимания быть. Сказать, нет, на сегодняшний момент совесть мне говорит, надо ухаживать за мамой. Я меньше внимания буду уделять тебе, мой дорогой муж. А надо ли тебе, чтобы столько внимания было? Может быть, вместе будем ухаживать за моей мамой, чтобы перед Богом встать и отчитываться потом, что мы вместе как выполняли свой, ну, сыновний, дочерний долг. Ты за моей мамой помогаешь ухаживать. Она меня воспитала, все хорошее от нее, в знак благодарности успевая это сделать, пока живая. А когда с твоей мамой будет плохо, я буду за ней тоже ухаживать вместе с тобой. Что я ей благодарна, хорошего сына воспитала, и я с тобой живу 30 лет, как у Христа за пазухой. Ведь она тебя воспитала таким, я должна отдать ей тоже свой дань благодарности, долг тоже. Вот если бы мы так с вами говорили, когда не было вот таких бы вещей. А когда муж привык, что вот как с писаной кадочкой мы носимся с ним каждый раз, вот только-только, чтобы это и тогда. Ну, не уходи, побудь со мной, вдруг другой уйдет. А если он такой ненадежен в жизни-то у нас? Уйди в комнатку, да молись тогда, чтобы без блуда не искушал, чтобы он был настоящий семьянин, верный клятве и так далее. Мы же не молимся. Мало же молимся-то мы. Мало Бога просим об этом. Мало веры всегда у нас. Так что вот, когда чтобы не жужжало, вот, да, и безразличие. И вдруг, когда вдруг жена, муж приходит, и что-то, ну вот, какая-то тень у нее прошла в душе. Вот чем-то она недовольна им. Вот у Владимира Леви написано. Мужчина мгновенно реагирует на том, когда не оказывают знаки внимания. Я сегодня мясо купил. Спасибо, я вижу. Если она раньше бы сказала, ой, молодец какой, какое мясо чудесное, или какая курочка. Спасибо, Сережа, я вижу. А я вот это, что-то с ней произошло, случилось. Он уже напряжение. Никогда не надо сравнивать. А вот сосед Василий Петрович, вот лучше в чем-то, чем ты, ни в коем случае нет. Но вот если мудрая жена будет немножечко уменьшать эту вот пряничек, будет уменьшать. Но на разговор надо в этом. Бывает, некоторые так увлекаются этим, молчат неделю, молчат месяц. Мужчина понять не может, а что она дуется-то? Домой не хочется тогда идти, ноги не несут. В другую, рядышком в квартиру зайдет, где его будут ждать с пирогами. Так надо же объяснить, почему так, почему ты так себя ведешь. Ну, подулась немножечко там, показала там и так далее. Гомеопатия это тонкая должна быть. Мужу объяснить, от чего происходит. Он же понять не может, почему мы сердиты надувшись. Мы говорим, что зависимых людей не хватает смелости быть откровенными. Вообще быть откровенным в дружбе, в любви с близкими людьми. На самом деле мы себя обкрадываем и обманываем себя и окружающих. Вот, наверное, вот на такие вопросы мы с вами ответили. Как попыталась, так ответила.
Наталья Федоровна, а если вот последний вопрос брать, если человек, может быть, старается следовать вашим советам и немножко по-другому себя вести, это может вызвать?
А вот знаете, вот слушайте, вот мы когда с вами говорили, вот я же это отсылаю книги, не я это говорю, и что думаете, такая умная, что я тоже столько наворотила в своей жизни, вот. А специалисты, которые уже работают, мы говорили, алкогольная зависимость, литература рассказывала. Ведь мы вместе, например, он и она вместе связаны. Мама и сыночек, мама и дочка, там, жена и муж. Мы связаны невидимыми нитями. Если один меняется, то втором возникает ощущение чего-то неуютного. Слушай, а что с тобой случилось? Ты какая-то стала другая. Но задайте вопрос, вам вот с другой сейчас уютнее, чем раньше было? Да, у меня какая-то внутренняя свобода появилась. И часто бывает, мама, вот мы уже об этом тоже говорили, мы очень желаем, чтобы наши дочки были счастливее, чем мы. Уж, доченька, проживи не так, как я. Можем говорить, можем не говорить, но желать мысленно про себя. Но мама должна увидеть, что мама ее, дочка наша, должна увидеть в маме счастливую женщину. И счастливую, как жена. Это не значит, что ни слез не было, и горя не было. Все было. Но она это прошла, возмужав, помудрев, приобрела какой-то жизненный опыт. И на этом опыте дочка учится потом. Это женщина, которая может шить какой-то наряд, если у мужа не хватает денег, и выйти в свет или в какую-то компанию достойным образом. Не говоря, что «Ой, да что вы, это из сундука у бабушки, да, созависимый так скажет». «Ой, да я у бабушки достала такое, думаю, что лежит это, не пропадать же добром, вот себе шила платьишко немножко». «Да ладно уж». Вот так, понимаешь? Да ладно уж, комплименты там, чтобы это... Не дай бог нам сейчас ручку будут целовать, если мужчина поцелует ручку. Да ты меня за кого считаешь? Я порядочная жена и верная и тогда супруга. Да просто женщина, которая хочет знаки внимания оказать. Просто так, как женщине. Нам никто просто так не оказывает знаки внимания. Ну никто. Либо с какой-то далеко идущей нехорошей целью, либо выгода какая-то. Просто так, ваше величество женщина. Мне так приятно сейчас, допустим, в компании сидеть в окружении там Лидии Петровны. Говорит мужчина, мне так приятно сейчас, что вы все рядом сели, вот мы сейчас ужинаем там, или обеденный перерыв. Мне так приятно с вами сейчас беседовать. А рядом все скажут, ну-ка, что-то ему так приятно. И там что-то он с какой-то целью. А просто, что обаятель, как вы сейчас писали, неуютно с такой женщиной, вот которая там холодная, как айсберг в океане, вот, сама в себе. не получая тепла от людей и не отдавая его, она сама себя вот, обкрадывает этим, понимаете? Она, может быть, такая жизненная позиция, философия, что живем один раз, нервные клетки тратить не надо, но и кипит она в своих этих нервных клетках сама, не общаясь там по-настоящему глубоко, душевно, сердечно. Себя обкрадывает, не получая в ответ от людей вот этого тепла. Так вот, ну-ка, что-то там Василий Петрович там с Татьяной Павловной вот так любезничает. Но не принято у нас в нашей сейчас культуре, согласны это?
Но и еще не дошли до нас эти феминистические тенденции.
Да какие феминистические-то?
Которые...
А если бы в такой вариант, понимаете, если бы сидели мы сейчас, ну вот в столовой где-то, в кафе, сидит женщина и мужчина, говорит, Нина Павловна, мне так приятно с вами беседовать. А я бы в ответ сказала, Василий Петрович, а мне так приятно, вы такие умные вопросы задаете. Своими вопросами будоражите мои мозги, думаю, неужели я могу на них ответить? Спасибо вам за эту вот гимнастику. Или еще как-то, понимаете? Мы никогда не благодарим. Ну, не говорим, не благодарим, но вот как-то это. Мало комплиментов говорим. Это знак благодарности, можно по-другому как-то сказать.
Ну вот я говорю, что любые знаки внимания, которые на Западе могут воспринять совершенно не так, как надо.
Да чем он сейчас? Запад вообще с ума посходил уже.
Ну то есть я тут хотела произнести это слово «сумасшедшие тенденции», но постеснялась.
Ну с ума решила... посходили. Там почитаешь, что там творится у них уже.
Ну до нас это, скорее всего, не дойдет. Все-таки у нас ситуация получше.
Да слава богу, еще как-то у нас... трезво мыслят. И мужчина, когда пьяненький что-нибудь скажет, там такое крепкое слово по поводу тех инноваций, которые происходят, нововведения на Западе, в той же Франции. Я думаю, молодец, еще здоровый дух у нас кое-где, когда бывает, да? Можем мы рассуждать, что Богу угодно, что не угодно, что нам полезно, что нам не полезно. Вот. Поэтому, повторяю, мы не научены говорить вот, комплименты. Не захваливать ни в коем случае. И это сразу, у детей сразу же видно. Вот маленький, вот я наблюдаю, маленький ребеночек, 2 годика, пришли бабушки, дедушки там гости, все глазки засверкали, она уже начинает там какие-то танцы показывать, ждет похвалы. Мармелада этого, все уже, зернышко тщеславия заложено у ребенка. Поэтому мы на то педагоги, родители-педагоги, мы должны отслеживать. Где та грань, когда уже переходит, просто мы даем знаки внимания ценности ребенка, что он для нас ценен, где-то переходится в другое, уже самолюбуется или пытается любыми средствами вот это вот любование собой вызвать у людей, похвалу, это тщеславие-то питаемое. А все наши конкурсы когда? Самый лучший там в танцах девочка самая лучшая. Вот у меня старшая девочка, так внучка, папа говорит. Первый на Олимпиаде получили место, там еще где-то. Говорю, ой, а где же мы этого принца-то будем искать ей потом? Чтобы ей вровень-то был или выше чуть-чуть. Да в какой ауу, в какой деревне-то или где мы будем искать? Под нашу-то принцессу. Ну так, шутка иногда, конечно. И папа искренне, вот у меня старший сын, он радуется успехами. А иногда надо печалиться.
Может, заставит. Вот эту меру, да?
Да, конечно. Все есть яд, и все есть лекарства, тем и другим делает только доза. И все дети разные в семье, на то и мудрая мама, и папа. Мы же должны в молитвах просить, Господи, ну дай ты мне разумение. Вот у меня их 5 детишек. Вот одного нужно чаще ласкать, другого пореже, третьему под жопку надо пнуть и там толкнуть его, да? Вот ты мне подскажи, вот где эта мера, чтобы вот добро-то в зло не переходило? Мы же не просим Бога-то вообще. Мы все сами решаем. Вот это траектория развития моего ребенка, вот это 2-го ребенка, вот это 3-го и так далее. А уж когда петух клюнет в одно место, когда уж мы наломаем дров, вот тогда мы начинаем просить Бога. Ну, вразуми ты меня, бестолковую. Он говорит, так уж сколько раз тебе надо было обратиться-то ко мне? Ты не просишь, тебе не посылаю никаких мыслей, никаких помощь не идет. Смотрю ты тебя с небес со стороны, что ты столько, как муха бьешься, вот в стекло бьешься, а ко мне-то почему не обращаешься? Поэтому причина-то у нас у созависимых у всех – это маловерье. Созависимый, он все решает, как надо. Либо это диктатор, как в фильме мы уже говорили, там, где муля, не нервируй меня. Либо это хлопотушка-мама. Представь себе, печечка бы ожила у нас сейчас в сказке «Гуси-лебеди». Она бы только все и варила, только бы подавала компоты, только бы ласкала, перины бы взбивала, чтобы деточкам было хорошо. Беспокоилась бы каждый раз, по сотовому телефону звонила. «Вася, ты сейчас где едешь?» А Вася обнимает девчонку свою, будущую невестку. «Да мама ли ему сейчас?» А мама беспокоится. «Васенька, не ходи туда, там волки, там что-то еще, там тебе синяки насадят». Вот. Вот, лучше в перине она будет его держать. Не дай бог на мотоцикле покататься или где-то острое ощущение. Но придется никому. Пошел на мотоцикле, помолись, земные поклоны сделайте. Учиться отделять зерна от плевел. Господь говорил, будьте мудры, как змеи, но просты, как голуби. Будьте как дети. Ведь ребенок сразу чувствует. Одному говорит, вот опять тоже пример недавно, девочка. Всех называют тетями. Все тети. А молодая женщина говорит, а вот я пришла, она говорит, ляля. Мама удивилась, ляля. А контекст такой, что эта девочка, вот эта женщина молодая, действительно такая чистая, нежная, добрая. И ребенок сразу ее назвал лялей, а все остальные тети. Вот если вот мы научимся как дети отделять и чувствовать людей, какие что и как, вот их не обманешь. Правду от лжи, зерна от плевел, как нам в Евангелии говорят, вот тогда меньше у нас, наверное, все-таки будет таких ошибок. Меньше крючочков, на которых мы повиснем. А Господь сказал, убирайте это и за мной идите, тогда я вам все дам. И радость, и рай будет в душе у вас, все будет. Но мы с этих крючков не хотим никак слазить. Привычнее, удобнее.
На вопросы радиослушателей о созависимости отвечала доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева. Свои вопросы и пожелания к темам передач вы можете задавать по электронной почте radiovopros@list.ru или по телефону 207-1003. Храни вас Господь!